В эфире 585 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Проект «Спорт во благо».
Велопробег в помощь больным детям.
Европейские медали мордовских скороходов.
Награда за правильный выбор пути.
Нина Петрова и Владимир Баранов.
Цель их жизни – научить правильно плавать всех детей страны.
Денежные мешки делят куски российского футбольного пирога.
Размышления Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Легкая атлетика. В Пекине завершился чемпионат мира среди юниоров. Больше всего золотых медалей, 6, на нем выиграли представители Кении. 5 наград высшего достоинства на счету китайских спортсменов, по 4 у американцев, россиян и эстонцев. Кроме того, кенийцы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовые медали, китайцы 5 серебряных и 7 бронзовых, американцы 5 серебряных и 2 бронзовые, а россияне по 3 серебряных и бронзовых медали. Всего же чемпионами мира становились спортсмены 21 страны, а на пьедестал почета поднимались представители 44 государств. Плавание. В канадском городе Виктория проходит чемпионат Тихоокеанского региона. За 3 дня соревнований там установлены 4 мировых рекорда. Аарон Пирсел проплыл 200 метров на спине за 1 минуту 54,44 секунды. Американский пловец улучшил свой же рекорд на 22 секунды. Другой представитель США Майкл Фелпс в плавании на 200 метров баттерфляем тоже побил собственный рекорд, показав результат 1 минуту 53,8 секунды, на 13 сотых секунды выше прежнего. Второй раз Фелпс отличился в составе сборной США, которая в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на 71 сотую секунду улучшила рекорд южноафриканской команды, установленной на Олимпиаде в Афинах. И еще одно высшее достижение на счету австралийки Джессики Шиппер. Она проплыла 200 метров баттерфляем за 2 минуты 5,4 секунды, на 21 сотую секунду лучше, чем прежняя обладательница рекорда мира полька Атилия Едржичек. Гребли на байдарках и каноэ. Успешно выступили на чемпионате мира, который прошел в венгерском городе Сегет, хозяева соревнований. Венгерские гребцы завоевали 12 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды, а Каталина Ковач и Наташа Янич стали 6-кратными чемпионками мира, победив на всех дистанциях в составах байдарок двоек и четверок. По 4 награды высшего достоинства у сборных Германии и России, но при этом немцы также получили 9 серебряных и 2 бронзовые медали, а россияне по 1 серебряной и бронзовой. Все золотые медали у россиян выиграли каноисты. Николай Липкин 200 метров и Максимополев 500 метров в одиночках, и в двойках Евгений Игнатов с Иваном Штилем 200 метров и Александр Костоглот с Сергеем Улегиным 500 метров. На пьедестал почета поднимались представители 21 страны, а чемпионами мира стали гребцы 10 стран. Теннис. В финале мужского турнира серии «Мастерс» в Цинциннати встретятся американец Энди Родик и испанец Хуан Карлос Феррера. В полуфиналах Родик одолел чилийца Фернандо Гонсалеса, а Феррера взял верх над своим соотечественником Томми Робредо. На женском турнире в Монреале в финал вышла швейцарка Мартина Хингис. В полуфинальной встрече с Анной Чиквитадзе Мартина выиграла первый сет 6-3, а во втором россиянка отказалась продолжать игру из-за травмы.
Сегодня вас ждет нетипичный выпуск программы «Прессинг». Значительная ее часть посвящена разговору о российских детях, более чем кто-либо нуждающихся в заботе, особенно когда речь идет о больных детях. На будущей неделе благотворительный фонд «Downside Up» уже в 11-й раз проводит велопробег, призванный помочь детям с синдромом Дауна. У нас в гостях директор по связям с общественностью фонда «Downside Up» Елена Любовина, волонтер этого фонда Ангелина Живова и Анна Ганеева, директор по коммуникациям компании PPE, одного из участников пробега.
Елена, давайте начнем, поскольку у нас программа спортивная. Все-таки начнем со спортивной составляющей этого мероприятия, хотя понятно, что она здесь не главная. Но все-таки так или иначе это велопробег. И вот что же он из себя представляет?
100 человек садятся на велосипеды для того, чтобы проехать 180 километров, тем самым оказать помощь детям с синдромом Дауна в России. Велопробег проходит в Подмосковье и будет включать совершенно различные этапы.
Ну и что, будут вручаться какие-то призы победителям?
Конечно.
То есть борьба будет идти на высоком спортивном уровне.
На сегодняшний день выставилось 12 команд корпоративных. Борьба будет проходить нешуточная совершенно. И в конце, при финише на Красной площади, все получат призы.
Пробег уже проходит в 11-й раз. Значит, соответственно, до этого прошло 10. Ну и как их опыт был положительным?
Конечно. Велопробег проходит в 11-й раз. И все больше и больше компаний регистрируется для участия в этом велопробеге.
Из взносов участников складывается фонд помощи детям с синдромом Дауна?
Существуют разные формы привлечения средств. Один из вариантов – это вот нестандартная форма участия в проектах «Спорт во благо». Мы проводим различные интересные мероприятия для того, чтобы люди могли, с одной стороны, помочь, а с другой стороны, еще поучаствовать в спортивном мероприятии. Все деньги, а это регистрационный взнос, который составляет для корпоративных команд порядка $1500, они идут на программы ранней помощи.
Я тут листаю ваш пресс-релиз. Я вижу, что среди участников этого велопробега много крупных компаний. Но компании, надо сказать, преимущественно иностранные. Вот из тех, которые я знаю, тут Shell, Johnson & Johnson, Western Union, Nike, TNT. Что-то российских-то компаний не видно.
К большому сожалению, это действительно так, потому что на сегодняшний день 90% людей, которые помогают нашей организации, это представители иностранных компаний. И здесь, наверное, нужно говорить о благотворительности в целом и о доверии компаний к благотворительным организациям российским. Есть масса организаций, масса фондов и масса некоммерческих структур, которые, к сожалению, зарекомендовали себя не лучшим образом. И здесь это вопрос, наверное, не ко мне, как представителю некоммерческой организации, а к представителю коммерческого сектора, компании, которая также участвует в нашем велопробеге, компании PPE и Анне Ганеевой.
Ну вот как раз и обратимся к Анне. Ваша компания регулярно участвует в этих велопробегах?
Надо сказать, что наша компания очень молода. Она была создана в России в 96-м году. В систему все наши инициативы были приведены прошлой осенью, не ранее. Поэтому предстоящий велопробег — это первое вот такое серьезное наше участие в инициативах.
Дебют.
Однако не дебют нашего сотрудничества с Downside Up фондом, но дебют в велопробеге, можно так сказать. Потому что попытки поучаствовать были и до этого. В частности, в том году один из наших сотрудников совершил восхождение на гору Килиманджаро вместе с фондом Downside Up.
У нас есть несколько проектов. Зимние проекты такие, как лыжня, чемпионат по мини-футболу, проект восхождения на такие пики. Это Килиманджаро, в этом году это был Монблан. Опять же, участники платят корпоративный регистрационный взнос. И деньги в большей степени идут в наш фонд, потому что минимальные расходы по самому восхождению берет на себя спонсор. И таким образом мы привлекаем порядка 30-40 тысяч долларов, что для благотворительной организации очень приличные деньги.
За каждую акцию, да?
Да, да, да. Велопробег приносит нам до 120 тысяч долларов, и это тоже очень серьезная, конечно, помощь, потому что некоммерческая организация не получает государственной поддержки, и поэтому вынуждена привлекать средства разными способами. Мы используем все, начиная от грантовых проектов, но чаще всего это, опять же, зарубежные проекты, бизнес такой вот корпоративный, и также частные пожертвования. И вот отдельно стоит мероприятие «Спорт во благо», о котором мы, собственно, и говорим, которое состоится с 24 по 27 число на Красной площади.
Ну и если мы как-то облечем это все в цифры, то на основании всех этих проведенных акций и 10 предшествовавших нынешнему велопробегов и всего остального, какую помощь получили дети с синдромом Дауна в России?
Только благодаря велопробегу за 10 лет мы собрали больше $1 миллиона на программы ранней помощи детям с синдромом Дауна от рождения до 8 лет. В общей сложности Downside Up привлекает в год порядка $500 тысяч благодаря подобным мероприятиям. И это очень хорошая помощь, конечно, для наших деток. 27 мая у нас было очень такое торжественное событие. Мы получили в собственность новое помещение, которое находится на улице Третья Парковая, метро Измайлова. И в этом помещении работает наш центр ранней помощи, в котором получает помощь на сегодняшний день 750 семей из Москвы, Московской области и 60 регионов России. Туда приезжают семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна, и профессиональные педагоги, логопеды, дефектологи, ну и психологи, конечно же, работают с семьей от рождения до 8 лет. То есть это тот период становления, когда ребенку нужно дать очень много для того, чтобы показать его способности и возможности. К сожалению, на сегодняшний день существует ряд стереотипов, что люди с синдромом Дауна недееспособны, что они не могут учиться, работать. Но наш фонд и, в частности, наш центр показывает, что если с ребенком заниматься, если ребенок остается в семье, что тоже является проблемой, потому что очень большой процент отказов от детей с синдромом Дауна. 85% детишек остается в специализированных учреждениях. А по статистике в год рождается 2500 детей с синдромом Дауна в России. И это каждый 700-й ребенок.
Ну вот среди тех, кто занят в этих ваших проектах, есть люди, которые и денег не платят, и, в общем, не собирают, и напрямую к этому не имеют отношения, хотя на самом деле играют, как я понимаю, во всей вашей деятельности очень большую роль. Это, конечно же, волонтеры. Ангелина Живова у нас сейчас в студии, один из волонтеров. Почему, вот как вы к этому пришли, и вообще, что у вас слишком много времени свободного, или заняться вам нечем?
Нет,
почему,
вы знаете,
давно ли вы вообще
конечно,
связаны с этим?
Всегда есть чем заняться. Я вообще музыкант, играю на рояле и работаю в Гнесинском институте. Но когда есть свободное какое-то время, то очень хочется провести его с какой-то отдачей и получить какую-то эмоциональную отдачу, чувство удовлетворения. И я всегда, приходя в фонд Downside Up, я чувствую, что мое время очень нужно, потому что делается какое-то реальное дело, приходят семьи с детьми, которые рады какому-то такому душевному сочувствию, которое они могут получить. И все мероприятия, которые устраивает общество Downside Up, это всегда очень веселое мероприятие. Я заметила, что я всегда улыбаюсь, когда я там, потому что замечательный коллектив, замечательные сотрудники, которые все с такой душевной отдачей тратят свое время и свои силы. Так что мне кажется, что это очень важно. И я встречалась с разными людьми за границей. Я имела опыт, когда я училась в Америке в школе. Детей приучают к тому, что они должны делиться своим свободным временем. И если они здоровы, радостные и веселы, то почему им не помочь кому-то, кому этого не хватает? Например, в Америке у меня был опыт, я с хором и с какими-то камерными ансамблями ездила в дома для престарелых. После этого я встречалась с человеком, который работает профессиональным пилотом на испанских авиалиниях. Но при этом он каждую субботу ездит в госпиталь и работает там медбратом. И мне кажется, что это очень важно для человеческого, для внутреннего душевного развития, чтобы была какая-то вот такая деятельность в жизни.
Ну и много людей разделяют ваши такие убеждения. Много задействовано волонтеров, охотно ли идут помогать вам?
Мне кажется, это та культура, которая вот сейчас начинает прививаться больше. Люди не очень знают, куда им обратиться. Вот у них даже есть время свободное, но они не очень знают, как его использовать, в какой фонд пойти, кому помочь. Пока я могу сказать, что когда мои друзья узнают, что я этим занимаюсь, они очень загораются, зажигаются и хотят тоже. Говорят, возьми меня в следующий раз с собой.
Осуществляются эти?
И я беру. Да, так что.
Прекрасно.
Здесь нужно сказать, что волонтера не обманешь. Если человек, единожды пришедший, не видит какого-то определенного результата, он не придет в следующий раз. И как раз Downside Up — это та организация, которая показывает эти результаты. И те люди, которые участвуют в велопробеге, те компании, они тоже могут увидеть свой результат, когда после маршрута 180 километров, финишируя на Красной площади, они видят тех, кому они помогают. Это те самые семьи, это те самые дети, для которых они перечисляют взносы. И волонтеры, когда приходят на наши мероприятия, они тоже видят деток, которые могут сесть на велосипед и проехать, которые, очевидно, развиваются, потому что все-таки принято считать, что ребенок с умственной отсталостью – это некий такой, может быть, персонаж, который существует. Хотя синдром Дауна – это генетическое отклонение, которая подразумевает при четких занятиях, при терпении и при любви очень больших достижений. И вот хотелось бы, чтобы это прозвучало, потому что люди с синдромом Дауна на многое способны и многое могут. Но, к сожалению, об этом мало кто знает.
Мне кажется, что очень важно добавить, что это такая вещь, которая может случиться в каждой семье. Такое отрицательное отношение, что, ну вот, родители сами виноваты, может быть, они там алкоголики, наркоманы. Нет, это не так. Это может случиться в самой успешной, благополучной семье, где родители заботятся о своем здоровье, ответственно подходят к планированию семьи, и тем не менее это может случиться.
Ну, тема, которую мы сейчас подняли, она, конечно, безгранична и очень важна. Не знаю, что может быть на самом деле важнее этого, так что я думаю, что мы впредь еще не раз с вами будем встречаться в этой студии. Вы будете рассказывать нам о своих спортивных мероприятиях и о том, какую пользу они приносят людям. Ну, а сейчас вам, наверное, нужно готовиться к пробегу, потому что я так понимаю, что вы все будете в нем участвовать, естественно.
Да, непременно. И хотелось бы еще пригласить на торжественный финиш на Красной площади всех, кто в этот день свободен. В 12 часов на Красной площади состоится торжественный финиш. И колонна, которая проехала уже 180 километров по Подмосковью, уставшие, но счастливые, будут финишировать на Васильевском спуске. Вы увидите там детишек, наших воспитанников с синдромом Дауна, которые проедут также на велосипедах. Тем самым покажут, что дети – это дети, и что они могут улыбаться, смеяться, кататься и также любить, как любят все дети друг друга.
Призываем всех москвичей, кому не безразлична судьба детей, 27 августа прийти на Красную площадь. А мы в следующем выпуске прессинга подведем итоги этой акции. У нас в гостях были директор по связям с общественностью фонда Downside Up Елена Любовина, волонтер этого фонда Ангелина Живова и Анна Ганеева, директор по коммуникациям компании PPE, одного из участников пробега.
Поскольку легкая атлетика по-прежнему в центре внимания в связи с соревнованиями, в частности, Золотой лиги и чемпионата мира среди юниоров в Пекине, предлагаем вам репортаж нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина. По той очевидной причине, что скороходы сборной России, выступавшие в Гетеборге, в большинстве своем из Мордовии.
Две серебряные награды привезли мордовские скороходы с чемпионата Европы по легкой атлетике, который завершился в шведском Гетеборге. Результат невысокий, однако наставник мастеров спортивной ходьбы из Мордовии Виктор Чогин не считает это неудачей.
Просто у людей уже ассоциируется, что два серебра – это провал. А для меня, например, как для тренера, я много уже медалей завоевал. Я, например, очень доволен выступлением, потому что это молодые спортсмены. Да, 50 километров, да, хотелось, но не получилось. Но это не те соревнования, где надо расстраиваться, грубо говоря. Было бы чемпионат мира или Олимпиада, да, там, конечно, это был бы огромнейший провал.
Обладатели серебряных медалей Валерий Борчин и Ольга Каниськина. На дистанции 20 километров мужской состав российской команды был на 100% сформирован из мордовских спортсменов. Стартовали вчерашние юниоры Сергей Бакулин и Валерий Борчин, а также опытный Виктор Бураев. Они очень долго шагали по трассе друг за другом, и все трое претендовали на медали. Правда, речь шла о серебряной и бронзовой. Исход борьбы за золото в пользу испанца Фернандеса был предрешен уже на первых километрах. На правах фаворита он чуть ли не со старта оторвался от всех. Мордовская же тройка понимала, гнаться за испанцем рискованно, можно нарваться на предупреждение и быть снятым с дистанции. Поэтому решили довольствоваться малым, как в поговорке: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Синица, а точнее серебряная награда, досталась Валерию Бурчину. Именно вчерашний юниор наиболее четко распределил силы по дистанции и финишировал вторым.
Мой первый удачный старт заграничный. Повезло просто, надеялся просто на медаль, на призовое место. Удача мне улыбнулась, как хорошо. Я очень рад, что стал призером чемпионата Европы. Притом еще как бы еще был молодой человек. Среди взрослых поборолся за медаль. Я очень рад, конечно, что стал призером.
Близок к пьедесталу был Бураев. Однако в соперничестве за бронзу буквально два шага уступил португальцу. Бакулин стал пятым. На женской дистанции 20 километров из мордовских спортсменок в Гетеборге выступала только Ольга Каниськина. В числе участниц значилась и Ирина Петрова из Саранска, но она так и не стартовала. стартовала. В день соревнований, рассказал тренер Виктор Чогин, ее прооперировали.
Лена Петрова, наша вторая спортсменка, попала в больницу. В день старта вырезали аппендицит. В общем-то, там обострение сначала, живот, рвот. Подозрение было, на это отвезли в госпиталь, и через 2 часа сделали операцию. Как раз в день старта, в общем-то, все происходило.
Отсутствие Петровой было очень непривычным, говорит Ольга Канискина.
Я очень расстроилась. Все-таки тренировки, на самом деле, делали все вместе. Очень расстроилась, что она не пошла как-то. И на соревнованиях-то обычно мы, когда выступали, чуть взять летний чемпионат России, вдвоем начинали уходить от всех, а потом как бы там как получалось.
Тем не менее, даже в отсутствии партнерши Канискиной удалось выполнить все тренерские установки и финишировать второй на 2 секунды раньше спортсменки из Италии.
Установка была держаться с итальянкой до последнего километра и разобраться уже на последнем круге. И уже такая, скажем, может быть, действительно закралась некая такая боязнь, но совсем чуть-чуть, что все-таки она меня обгонит. Но потом, я думаю, мне все-таки удалось собраться, забыть о том, что я боюсь.
Единственная дистанция в Гетеборге, где российские ходоки не смогли вмешаться в спор за награды, 50 километров. Хотя именно с ней связаны главные достижения России последних лет. В 2004 году 2 награды на Олимпийских играх в Афинах. В прошлом сезоне золото и серебро на мировом первенстве в Хельсинки. В Гетеборге выступали 2 спортсмена из Мордовии, Владимир Канайкин и Денис Нижегородов. Но добраться до пьедестала почета им не удалось. Владимир финишировал лишь 9-м. «Я пока не могу назвать причину неудачи Канайкина, ведь он был прекрасно готов», — говорит Чудин. «Будем разбираться». А Нижегородова, к сожалению, дисквалифицировали, причем незаслуженно.
Я, например, по Нижегородову даже не сомневаюсь, что это было сделано все специально. Даже не сомневаюсь. Потому что шел в группе, его было невозможно там увидеть, как он идет там. Понимаете, когда человек, например, 25 километров, 30 километров прошел, там уже они растянулись, видно. А когда идут там 10 человек, и Денис там идет на середине, там, я же видел, как он шел, нормально шел. То есть там не было какого-то бега явного там или чего-то. Там был этот норвежец, который там все время лидировал, он во много хуже шел, чем Денис.
А вот другие специалисты признали, реально бороться за призовое место на чемпионате Европы серебряный призер Афинской Олимпиады не смог бы. Было заметно, как Денис прихрамывал и даже без дисквалификации вряд ли бы дошел до финиша.
Оставим на совести тренера, с которым, в частности, беседовал наш корреспондент в Саранске Игорь Телин, утверждение о заговоре против Дениса Нижегородова. Но зато обратим ваше внимание на то, что этот же тренер сказал в начале репортажа, что чемпионат Европы даже сравнивать нельзя с чемпионатами мира и олимпиадами. Ни по уровню результатов, ни по отношению к этим соревнованиям лучших легкоатлетов мира. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел митинг в память о 3 погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. Акция проводилась у памятного знака на пересечении Нового Арбата и Садового кольца, где 15 лет назад, в ночь на 21 августа, погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Около 20 паломников-шиитов погибли в субботу в результате нападений в столице Ирака Багдаде. Ранено свыше 300 человек. Боевики, вооруженные снайперскими винтовками, открыли с крыш огонь по процессии паломников. Полиция заявила, что ликвидировала нескольких снайперов. Большая часть очагов пожара на складе боеприпасов в Запорожской области Украины локализованы, заявили власти страны. Как сообщается, интенсивность взрывов, находящихся на базе снарядов, в воскресенье резко снизилась. Для борьбы с огнем будет использована авиация. Полностью потушить пожар удастся, как полагают, за несколько дней. Около 20 паломников, простите, в Ингушетии, в окрестностях селения Алхасты и в ряде других районов идет поиск боевиков, убивших 2 сотрудников правоохранительных органов. Убитые следователь Сунжинского РОВД Магомед Цычоев и бывший сотрудник уголовного розыска Руслан Белхароев. Их застрелили, их дома подожгли. В Дагестане с начала года в результате терактов погибли 22 милиционера, около 60 были ранены. Эти данные привел в Махачкале глава МВД России Рашид Нургалиев. А в Германии суд выдал ордер на арест человека, подозреваемого в попытке совершить взрыв в поезде. Перед судом предстал 21-летний студент из Ливана Юсеф Махамад, задержанный в субботу в Киле. Правительство Ливана пообещало жестко препятствовать любым попыткам внутри страны нарушить перемирие с Израилем. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы уже не раз высказывали сомнения в том, что медальный дождь на чемпионатах Европы по легкой атлетике и по плаванию обеспечит российским спортсменам успех на Олимпиаде в Пекине. Но вот произошло событие, которое наверняка принесет российскому спорту огромную пользу, пусть не в ближайшем будущем. И событие это – выход в свет долгожданной книги под названием «Обучение детей плаванию в раннем возрасте». У нас в студии автор этого, поверьте, уникального произведения. Многократная чемпионка СССР и Европы в комплексном плавании Нина Петрова и замечательный детский тренер Владимир Баранов.
2 года назад в этой же студии мы с вами вели беседу довольно долгую о состоянии российского плавания. Итак, если в 2 словах подвести итог того разговора, то, в общем, все было плохо. Ну, или почти все. И вот теперь в руках у меня ваша книга, ваше методическое пособие по обучению плаванию детей. Ну, это что, прорыв? Что-то сдвинулось с мертвой точки? Или это книга сама по себе просто как свидетельство того, что вы не опускаете руки?
Мы бы не сказали, что это прорыв. Хотя в какой-то мере для нас это прорыв. Что касается практического плавания, чем вот мы занимаемся и по сию пору, осталось все на том же уровне. Ну, а книга, это можно считать, наверное, прорыв, потому что книга написана, в общем-то, как инструкция, что ли, для людей, которые не профессионалы в этой сфере.
Это вообще-то, наверное, выражение, наверное, нашего вот труда, потому что сколько мы работаем в детском саду, уже больше 10 лет, все методические пособия, которые поступают, вообще непригодны к практическому употреблению в основном. И когда смотришь на инструкторов, которые работают в детских садах, в основном это не профессионалы, люди, которые закончили курсы, и для них никаких пособий нет. Они учат, как Бог на душу положит, кто песиком, кто просто держаться на воде, кто просто запускает, и дети купаются. А здесь расписано, в общем-то, все по шагам. Я не знаю, мне кажется, что человек далекий совершенно от плавания, если вот серьезно так подойдет к этому, то можно научить любого ребенка, и большого, маленького, взрослого человека, кого угодно. И упражнения эти все проверены временем. Мы, когда начинали, пробовали много упражнений. И вот остались, в общем-то, такое небольшое количество упражнений, которые позволяют именно поставить хорошую технику всех способов плавания. Даже мелкие дети, вот 5-6-летние у нас плавают, действительно видно, что вот они плавают чистыми стилями спортивными.
В целом, что это такое? Пособие для родителей, просто желающих научить детей своих плавать? Или это могут использовать профессионалы, тренеры, которые рассчитывают взрастить, ну, настоящих спортсменов?
Это рассчитано на всех. Тут есть разделы и для родителей, которые летом могут заниматься со своими детьми, потому что у нас проблемы, в общем-то, с обучением. Даже, понимаете, вот по абонементам, вот то, что у нас в бассейнах есть, плескальники, они же не дают никакой гарантии, что они научат плаванию. Ты можешь платить из года в год, а ребенок не будет уметь плавать. У нас вот сколько таких детей приходит, и родители удивляются, что через несколько месяцев, там, через полгода они начинают плыть, не просто плыть, а именно спортивными способами. А потом, когда посмотришь, вот мы каждый год ездим на море, посмотришь, как занимаются родители с детьми на море, пытаясь научить, это же тихий ужас. В основном держат под живот ребенка и с поднятой головой пытаются, значит, научить его плавать. Ребенок изначально не может плавать с поднятой головой, потому что у него вес головы составляет... Да, очень большой процент от веса всего тела. Чем меньше ребенок, тем больше вот этот вот процент составляет вес головы. Поэтому вот здесь есть совет, как научить ребенка дышать в воду, что лучше купить, не нарукавники и круги, а именно купить доску спортивную, они сейчас продаются в магазинах, и ласты.
И очки, естественно.
Да, и очки, и упражнения, все там указаны, что и как делать.
Если не брать ваш учебник, которого еще практически никто не видел, в целом-то ситуация какая с детским или подростковым плаванием в стране?
Передо мной сейчас лежит книга издательства «Ледоса» 1953 года. Есть вторая книга, вот она у меня здесь. Там те же рисунки, та же методика с 1953 года по обучению плаванию. Абсолютно то же самое. Медузы, поплавки, всплывания. Ничего не говорится ни о ластах, ни о чем. То есть вот стоит в воде мальчик и пытается что-то изобразить. И после этого, когда ему показали, считается, что он должен поплыть, лечь и поплыть. Но это невозможно.
Ну и что, вот по таким методикам все сейчас и обучаются?
Да.
А откуда же берутся пловцы, которые вот на чемпионате Европы завоевывают медали? Я не знаю, и на Олимпийских играх бывает, и на чемпионатах мира.
Ну, откуда они могут взяться? Представляете, вот учат по старым методикам. Какие-то, вот их, допустим, там 100 человек, да? Из 100, может быть, 2-3 ребенка, которые по врожденным своим способностям начинают плыть как надо.
Ну, да. Просто прирожденный талант.
Прирожденные, да, способности или талант, да. Вот они начинают плыть. Тренер, естественно, сразу видит это. И это и идет отбор. Вот эти вот 2-3 человека, они идут дальше. Уже к тренерам-профессионалам и так далее. А все остальные, получается, что они ничему не научились.
Ну, а потом есть люди, которые не благодаря, вопреки, наверное, учат все-таки правильно. Вот и выбирают. У нас же все выбирают везде. Вместо того, чтобы самим обучать, они выбирают тех, кто умеет плавать. Вот у нас спортивная школа в нашем районе, они же не берут сами обучать детей. Они берут только уже готовых, кто умеет плавать. Из них уже выбирают и что-то там готовят.
Ну, ваших воспитанников преимущественно,
ну,
да?
Ну, и наших, и вообще кто где смог научиться, тот и может иметь возможность поступить в эту спортивную школу. А потом вообще вся, понимаете, система вот удивляет. Разговоры на высшем уровне все время идут о верхушке, о тех, кто вот уже попал в сборную, и как вот им создать условия. Надо построить вот там спортивную базу, там на озере Круглом, надо построить вот еще где-то на юге спортивную базу. Но это не решит проблемы, потому что обучать надо всех. Каждый ребенок должен научиться плавать. Для этого нужно создавать базы внизу, как вот сейчас в детских садах созданы эти базы, так нужно создавать на уровне школ, чтобы дальше это шло, а не так, что один бассейн на огромный микрорайон, и там сидят люди и выбирают, а этот нам нужен, а этот нам не нужен. Но это же не дело. Дело тут, может быть, даже и не в методике, а дело в отношении к детям. У нас же, посмотрите, как относятся. У нас готовы собрать всех вот на эти сборы пресловутые и сделать из ребенка робота, который будет есть, спать и тренироваться. А то, что ему нужно еще и в голову что-то положить, он же должен учиться, иметь друзей, он должен иметь какую-то жизнь обыденную, пойти
поиграть
в кино,
в конце концов, да,
на компьютере поиграть. Ну, в общем, обычная жизнь должна быть у ребенка. А у нас к ним относятся, я говорю, как к роботам. Почему в Америке дети ничего не теряют? Они получают полноценное образование, они поступают в институты, и результаты у них соответственные. А у нас, если ребенка там в 5-м классе переводят в спортивную школу, обычно спортивная школа выбирается самая слабая. Ну, общеобразовательная школа для спортивных классов выбирается обычно самая слабая. Естественно, родители не хотят переводить туда своих детей, если тем более они учатся в хорошей, серьезной там английской школе или испанской, или еще какой-то. Они потому что не заинтересованы в том, чтобы ребенок не получил образование. Еще неизвестно, станет ли он чемпионом, а в жизни-то ему надо иметь профессию. Да. Когда он будет это все возвращать? Вот в чем дело. В самом отношении к этому, к спорту, именно вот на низшем уровне.
Мы обязательно будем периодически приглашать в студию многократную чемпионку СССР и Европы в комплексном плавании Нину Петрову и прекрасного детского тренера Владимира Баранова, чтобы находиться в курсе, меняется ли ситуация с детским плаванием в России в лучшую сторону. А продолжение сегодняшней беседы слушайте в следующее воскресенье.
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Экономика большого спорта». В начале августа в еженедельнике «Футбол.хоккей» было опубликовано большое, я бы сказал, глобальное интервью с одним из руководителей и владельцев московского футбольного клуба «Динамо» Алексеем Федоровичем. Автор этой публикации встречался лично с господином Федоровичем, летал к нему в Монако, поэтому эта заметка расшифровывает и проясняет очень многие вещи, которые происходят в футбольном клубе «Динамо Москва». Что проясняет эта публикация с этим вопросом, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту.
Ее ценность в том, что фактически эта публикация озвучивает позицию самого Федоровича по очень важным, я бы сказал, даже ключевым вопросам. Потому что до этого и эксперты, и журналисты, и болельщики, которые ждали каких-то новостей...
Ну да, разводят руками в недоумении.
Да, они в лучшем случае довольствовались какими-то слухами, недомолвками, кто-то кому-то что-то где-то рассказал, в трамвае или еще где-то. А сейчас совершенно очевидно, что такая откровенная публикация не могла бы пройти без согласия Алексея Федоровича. И еще один очень важный момент, это тоже ни для кого не является секретом, у Федоровича по-прежнему сохраняется интерес к покупке этого издания. Сначала вообще было объявлено, что он уже купил, потом выяснилось, что это не совсем так. Во всяком случае, по моим данным, какую-то часть денег он проплатил и аудит туда запустил, что очень важно. Что говорит о том, что, во-первых, уже энная сумма потрачена, хотя в сравнении с тем, что было потрачено на игроков, которые сейчас оказались не у дела, вообще там очень сложная ситуация.
То есть у Федоровича появится свой рупор информационный?
Да не то, чтобы появится, может и не появится, но, по крайней мере, вот этот весь набор факторов, о которых мы только что сказали, в том числе и возможное скорое приобретение Федоровичем этого издания, говорит о том, что этой заметке можно доверять с точки зрения фактуры. Конечно, она не лишена некого... такого комплиментарного налета, но это, как говорится, издержки в профессии, не будем уж строго судить, как говорится, не судите, да не судимы будете. Главная миссия этой публикации – донести позицию самого Федоровича, я думаю, она выполнена. Но плюс к этому, примерно в это же время появились две публикации на тему «Динамо», «Федорычев», «Петровский парк», ну, в общем, весь этот комплекс, клубок проблем. Одна публикация небезызвестного Андрея Червяченко в «Известиях», и другая интервью, ну, пока еще исполняет обязанности, но, скорее всего, в ближайшие недели станет полноправным генеральным директором вместо Заварзина, Дмитрия Иванова. Итак, начнем с главной заметки, начнем с... Это две большие полосы. Называется «Алексей Федоровичев, человек не из нашей галактики». Что, конечно же, несколько претенциозно звучит, но я еще раз повторяю, не наша задача разбирать стилистику и прочие нюансы. Наша задача посмотреть, какие здесь содержатся факты. И первое, что бросается в глаза. Впервые было признано, что есть раскол между Федоровичевым и верхушкой Центрального совета «Динамо». Конкретно называется фамилия Степашин и Проничев. Есть Степашин, пишет Зинин, есть Проничев и есть Федоровичев. До этого мы что слышали? Монолит, руководство едино, все ради «Динамо», все ради победы, все ради клуба. А сейчас уже то, что было, собственно говоря, секретом Полишинеля, сегодня в этой публикации точки ставятся над «и» уже вполне конкретно. Второй момент. Мы подсчитывали, если помнят наши радиослушатели, вы, Дмитрий, какие убытки, какие расходы нес, там 100, 120 миллионов. Сейчас уже устами Зинина, читая Федоровичева, обнародована цифра затрат Алексея Михайловича на клуб. 120 миллионов евро, из которых ничего еще не вернулось, естественно, потому что «Динамо» прибыли не приносит. Чистые потери только на португальскую диаспору. Чистый убыток минус 20 миллионов евро потери. Это тоже очень важный момент, который мы можем почерпнуть из публикации господина Зинина. Что еще очень важно? Ну, мы опускаем эпопею, связанную с противостоянием между РФПЛ и Федком Медиа. Этот вопрос достаточно сложный, противоречивый. Юридически, кто прав, это пускай юристы разбираются. И, собственно говоря, сегодняшняя наша тема совершенно с этим не соприкасается. Итак, под заголовок. Почему боссы «Динамо» отвернулись в другую сторону? Не правда ли? Достаточно откровенно. Вот что пишет Зинин. Высокопоставленные люди, уверявшие Алексея Михайловича, то есть Федоровича, в том, что правда на его стороне, имеется в виду противостояние с РФПЛ по поводу, да и с РФС фактически, по поводу телевизионных прав, рекламы, трансляции. Вот этот известный конфликт, когда РФПЛ в одностороннем порядке разорвала договор с Федком Медиа. Автор публикации пишет. Во-первых, Федорычев, как удалось узнать, не может положиться на человека, который занимался федкомовскими делами и из-за просчетов которого формально начался весь сыр-бор. Ну, это известный его партнер Кирилл Игнатьев, который действительно допустил ошибку достаточно серьезную, которая позволила РФПЛ найти юридическую зацепку и разорвать контракт. Во-вторых, высокопоставленные люди, уверявшие Алексея Михайловича в том, что правда на его стороне, и выражавшие готовность при необходимости вмешаться, быстренько ретировались. В-третьих, у Федоровича возникли куда более крупные дела вне футбольного бизнеса. Хотя, конечно, это довольно странное объяснение. Я думаю, что, скорее всего, первые две причины сыграли важную роль. И дальше идет самое важное, то, о чем все говорили, и мы говорили, и так далее. Но это все можно было легко оспорить, потому что не было мнения самой главной стороны. Сегодня оно есть. Итак, что же произошло с «Динамо»? В чем суть этой акции? Здесь все просто. Федорович вложил в «Динамо» сумму в пределах 120 миллионов евро, мы об этом говорили. Начал осуществлять задумки по базе, пошли движения по стадиону. Но владельцем Петровского парка он, вопреки договору, до сих пор не стал. То есть уже мы получили подтверждение на правоты наших догадок. Он не стал. И зачем, спрашивается, ему вкладывать деньги в строительство стадиона, если по окончании строительства он может оказаться на птичьих правах? Или, попросту говоря, кинутым? Сильно, правда?
Сильно.
Но дело даже не в самих непереданных правах на Петровский парк, а в факте того, что этого не произошло. Сей факт говорит о том, что между партнерами возник разлад, и, следовательно, доверие Алексея Михайловича к уважаемым динамовским людям подорвалось. И тут же на этой же стороне фотография. Федорычев сидит на трибуне рядом со Степашиным, и такая подпись. Сергей Степашин и Алексей Федорычев. Год назад они смотрели в одном направлении, теперь в разных. По-моему, более чем откровенно и более чем прозрачно объясняются причины того, что случилось. И, наконец, как гадалки говорят, чем сердце успокоится. Тут тоже весьма интересно. В публикации довольно смело указывается на персональную причину бедствий Федкомедиа и футбольного бизнеса, футбольного проекта Алексея Федорычева. «Двигаясь поэтапно, — пишет автор публикации, — мы с вами добрались еще до одного важного вопроса. Чем обусловлен курс на расставание с Федорычевым, выбранный уважаемыми динамовскими руководителями? Здесь на поверхности лежат два варианта версии. Причем между ними можно поставить «и», а можно «или». То есть кислородную подушку такую, точнее подушку безопасности, автор все-таки выстраивает, потому что дальше идет следующий текст. Вариант первый. Небезызвестный и вездесущий Роман Аркадьевич, имеется в виду, конечно же, Абрамович, выступил с предложением стать главным инвестором будущего динамовского стадиона. И деньги проанонсированы уже совсем другие. Слышал, что при необходимости Абрамович готов вложить часть своего капитала не только в Петровский парк, но и другой околодинамовский бизнес. Поддержка Абрамовича очень мощная, да убеждать людей он может. Федорович в этом свете сделался просто лишним, и его и стали выдавливать из «Динамо». А второй вариант более благородный, пишет автор статьи. Люди видят, что политика Федоровича не приносит результата, и бело-голубые болтаются в низах турнирной таблицы, поэтому не хотят связывать клуб с именем Федоровича. Далее автор пишет, признаться, первый вариант выглядит более правдоподобным. Я думаю, что ни один, ни другой вариант вообще не выглядит правдоподобно. А правдоподобным выглядит тот вариант, который только что мы цитировали, зачем нужно было автору статьи портить общее впечатление от довольно интересной такой острой и актуальной, я бы сказал, злободневной статьи такими более чем странными предположениями.
Роберт, ну смотрите, вот клуб «Московская Динамо», территория Петровского парка, какие-то объекты коммерческие на этой территории, база «Московского Динамо» в Новогорске, затем «Федкоммедиа», его договоренности с Российской футбольной премьер-лигой, Российским футбольным союзом. Я недавно волею судеб был в Новогорске и видел строящуюся базу «Московского Динамо». В ужасающем состоянии она находится. Срок сдачи объекта 2004 год, прошу обратить внимание. На дворе конец 2006 года. Не слишком ли намного вообще замахнулся Алексей Федорович?
Он замахнулся на многое, но в основе этого мы уже говорили, и сегодня уже подтверждение есть. В основе лежал очень строгий и точный расчет. Если бы ему дали документы, которые он ждал, я вас уверяю, что в течение года максимум двух был бы построен и стадион, и база, и очень многие другие вещи, потому что была серьезная, здоровая бизнес-основа. Но, очевидно, кусок такой сладкие и жирные, что решили все-таки приберечь для других людей. И об этом мы чуть попозже поговорим. А теперь закончим с публикацией. И здесь еще очень интересные вещи всплывают. Автор пишет. В Центральный совет «Динамо» вошли две загадочные фигуры, перед которыми, судя по всему, поставлена задача сделать так, чтобы бело-голубые избавились от Федоровича. То есть Абрамовича называют фамилию, а этих двух, то я не знаю тогда, кто это, что это за загадочные фигуры. И дальше идут подробности переговоров. Все же говорили, что то «Нафта Москва» будет перекупать, то внешторгбанк и так далее. Так вот, автор пишет, что к Алексею Федоровичу летали в Монако гонцы и предлагали 45 миллионов евро, которые ему заплатили в течение 3 лет в рассрочку. Естественно, Федорович отказался, и после этого появилась информация о том, что внешторгбанк выделил 20-миллионный кредит. Впрочем, есть информация, что кредит был взят лишь на 2 миллиона, чтобы покрыться должностью по зарплате. То есть, совершенно очевидно, что на Петровский парк появился серьезный претендент. И именно этот претендент и ввел в состав руководства нового исполняющего, фактически уже через там, неделю полноправного гендиректора Дмитрия Иванова, который тут же отметился большим интервью в «Спортэкспрессе». Много цитировать не будем по сравнению с предыдущей публикацией, но основные вещи скажем. Первое. О долгах по зарплате можно забыть. Мы тут же, говорит, все вернем. У нас есть кредитная линия. Банк нам дает деньги. Никаких долгов перед футболистами «Динамо» уже нет. Вчера я сказал ребятам, то есть когда-то за день до интервью, видимо, что с этого времени о самом словосочетании «долги по зарплате» могут забыть и так далее. Ну, и, видимо, «Динамо» стало генерировать сумасшедшие прибыли, раз так. Ну, наверное, вряд ли. Скорее всего, вот те структуры, которые хотят все-таки овладеть, как говорил покойный, он, правда, овладел мячом, Коте Махарадзе, овладеть этим проектом Петровского парка, очевидно, они сужают деньги, потому что если команда завалится, тогда уже о Петровском парке надо будет забыть. В заключение я считаю необходимым процитировать несколько пассажей из заметки Андрея Червитенко в газете «Известия». Он не только, оказывается, прекрасный футбольный менеджер, но он и достаточно интересный полемист. Хотя я понимаю, что лицсотрудник как-то подправил его речь, но стиль, юмор и энергетика публикации в «Известиях» точно червитенковская. Он буквально несколькими мазками четко выделил самые болевые точки, которые перекликаются с тем, что мы говорили в начале нашего разговора, когда цитировали публикацию «Футбол-хоккей». Первая проблема, которую выделяет Червяченко. У команды, то есть у «Динамо», нет коллектива, а главное, нет харизмы. Под харизмой, я понимаю, пишет Червяченко, идею, которая объединяла бы людей. Пока же это просто клуб, куда люди пришли за хорошим контрактом, и глобальный результат их мало интересует. Ни в брови, а в глаз. Второй момент. Абсолютно точный анализ. С точки зрения финансовой политики, «Динамо» — это худший клуб России. Знаю истории, когда Манише предоставляли машину за 1 миллион, а другим ребятам не вызывали такси, чтобы они могли приехать на тренировку. Или ситуация с Ещенко. Дело в том, что права на Ещенко принадлежали Червяченко, после того, как он ушел из «Химок». И он предлагал московским «Динамо» за 2 миллиона выкупить эти права. Отказались. Теперь за 4 миллиона покупают у киевского «Динамо». Ну, соответственно, я думаю, что вывод о том, что это худший финансовый менеджмент, абсолютно правомерен. И, наконец, Червяченко говорит то, что фактически признал и Федорычев. Огромное количество трансферных промашек вследствие того, что кто-то решил нажиться за счет владельца «Динамо», то есть Алексея Федоровича. Им было все равно, кого он купит, лишь бы покупал и тратил больше денег. Я думаю, что вот эти вот 3 постулата из публикации Андрея Червяченко более чем исчерпывающие завершают наш разговор о проблемах не только вот конкретно бизнесмена Федоровича и его компании «Федкоммедиа» или его доли 75% в профессиональном футбольном клубе «Динамо», но и обобщают положение дел в современном российском профессиональном футболе.
Да, все тайное становится явным, в этом в очередной раз мы убеждаемся, прослушав нашего эксперта, профессора Роберта Васкевичяна.
Прежде чем сообщить вам новости уикенда, заметим, что основными телетрансляциями предстоящей недели станут репортажи из Японии с чемпионата мира по баскетболу, из Москвы и Санкт-Петербурга с чемпионата мира по футболу среди молодежных женских команд, а также о заключительных квалификационных матчах футбольных еврокубков. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Баскетбол. В Японии проходит чемпионат мира среди мужских команд. В группе А после 2 матчей предварительного турнира лидирует сборная Аргентины. В субботу она выиграла у французской команды, в воскресенье у ливанской. В группе Б не имеет поражений 3 команды – Анголы, Германии и Испании. На счету Анголы победа над Панамой и Японией, Германия выиграла у Японии и Новой Зеландии, Испания – у Новой Зеландии и Панамы. В группе С впереди сборная Греции, она обыграла команды Катара и Литвы, и Турции. В ее активе победы над Литвой и Австралией. В группе Д 2 выиграли свои встречи сборные США и Италии. США у Пуэрто-Рико и Китая, Италия у Китая и Словении. Теннис. В финале мужского турнира серии «Мастерс» в Цинциннати встретятся американец Энди Родик и испанец Хуан Карлос Феррера. В полуфиналах Родик одолел чилийца Фернандо Гонсалеса, а Феррера взял верх над своим соотечественником Томми Робредо. На женском турнире в Монреале в финал вышла швейцарка Мартина Хингис. В полуфинальной встрече с Анной Чеквитадзе Мартина выиграла первый сет 6-3, а во втором россиянка отказалась продолжать игру из-за травмы. Второй полуфинал, в котором встречаются россиянка Динара Сафина и Анна Иванович из Сербии и Черногории, был отложен из-за дождя при счете 6-1-3-4 в пользу Иванович. Футбол. 16-й тур российской премьер-лиги начался в субботу 4 матчами. «Луч энергии» во Владивостоке взял верх над московским «Спартаком» 1-0. С одинаковым счетом 2-1 ЦСКА выиграл дома у «Спартака» из Нальчика, «Динамо» в Ярославле у «Шинника», а «Локомотив» в Самаре у «Крыльев Советов». В воскресенье с таким же счетом 2-1 Ростов дома добился победы над «Рубином». Остальные три воскресных матча завершились в ничью. Результат 0-0 был во встречах «Томь-Торпедо» и «Сатурн-Зенит», 2-2 в матче «Амкар» футбольный клуб «Москва». ЦСКА вышел на первое место, набрав в 17 встречах 34 очка. На три меньше имеет московский «Спартак», третью строчку в таблице занимает «Локомотив» – 30 очков. В субботу стартовал очередной чемпионат английской премьер-лиги. Из первых результатов выделим крупную победу Манчестер Юнайтед над Фулхэмом 5-1. Другие фавориты турнира, Арсенал и Ливерпуль, завершили свои матчи с одинаковым счетом 1-1, причем оба ушли от поражений на последних минутах встреч. Лондонцы играли дома с футболистами Астон Виллы, а Ливерпуль в гостях с Шеффилд Юнайтед. В чемпионате Германии после двух туров без потерь следует Нюрнберг, одолевший Боруссию из Мюнхенгладбаха 1-0, и Вердер, победивший Байер 2-1.
Вы слушали 585-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.